радио «Комсомольская правда».
В наше сложное время даже здоровому человеку непросто найти работу. А что тогда делать таким людям, как я, инвалидам? Например, я дипломированный журналист, хочу работать и взять у вас интервью. Именно такой вопрос Леонид Яшков отправил на прямую линию с Владимиром Путиным. Я сейчас вам цитировал. И этот самый Леонид Яшков написал на сайте «Комсомольской правды» kp.ru колонку о том, как три года он ищет работу. Он инвалид первой группы по зрению и дипломированный специалист, журналист, между прочим. И сегодня Леонид Яшков у нас в студии. Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов, моя коллега Анна Добрюха, спецкор отдела здоровья, вместе со мной в этой студии.
Здравствуйте.
Леонид, естественно, мы приветствуем вас. Слушайте, ну, во-первых, нашим радиослушателям надо напомнить предысторию. Все началось ровно в тот момент, когда на сайте «Комсомольской правды» kp.ru появилась колонка нашего главреда Евгения Арсюхина. Прям скажем, неоднозначная, многими недопонятая, а иной раз и недочитанная, но в общем и целом одобренная Леонидом Яшковым. Одобренная Леонидом Яшковым. После этого скандала как раз-таки и появилась заметка Леонида на нашем сайте. Я не знаю, Леонид, читали вы отклики на вашу публикацию, на вашу колонку на сайте или нет?
Нет.
Эта публикация на сайте – это первая ваша профессиональная работа в качестве, так сказать, дипломированного журналиста или нет?
Нет, потому что раньше я жил в Казахстане, и там у меня была работа. Там и то у меня была работа в газете от «Rau Today».
То есть в Казахстане вам смогли найти работу журналистскую, а в России нет?
Вот это и обидно, что в небольшом городе с населением пару сот тысяч человек работа нашлась, а в Москве, в огромной Москве, до сих пор нет, где полно газет и радиостанций.
Леонид, а вы искали только в Москве? Ведь, насколько я понимаю, живете в Подмосковье, так?
Нет, это я живу в Москве, в Новой Москве живу.
Понятно. Но вы искали вы именно с какой-то из столичных изданий каких-то, да?
Конечно, я обращался в разные издания.
Надо сказать, что проблемы инвалидов так или иначе в последнее время очень бурно обсуждаются, поскольку за последнее время, ну, я не знаю, пальцев на двух рук не хватит пересчитать поводы, зачастую, к сожалению, неприятные, из-за которых мы к этой теме обращались, да, начиная со скандала с сестрой Натальи Водяновой и заканчивая, собственно, той самой публикацией Евгения Арсюхина.
И не только.
И не только, да.
Ребенку сломали руку семилетнему.
Семилетнему сломали руку, и это, между прочим, в детском учреждении произошло. Да, совершенно верно. Но в данном конкретном случае мне хотелось бы как раз-таки с историей Леонида, что называется, поподробнее разобраться. И начать я предлагаю вот с чего. Я не зря вас спросил о том, читали ли вы комментарии к вашей колонке, к вашей заметке, которая заголовком которой был вопрос, а что вы лично сделали для инвалида. Так вот, позвольте мне эти самые комментарии наших посетителей нашего сайта вам адресовать, и я надеюсь, вы на них ответите.
Постараюсь.
Один из них был вот такой. Пишет Леонид.
Тезка.
Ваш тезка. Отвечая на вопрос, что я сделал для инвалидов, отвечу, я их содержу, отчисляя деньги из своей заработной платы. И они не валяются в грязи у паперти и не клянчат милостыню вдоль дорог. С моей точки зрения, этого вполне достаточно. Понятное дело, что человек пишет о налогах. Как вы к подобному мнению относитесь? Ведь оно очень широко распространено. Что еще им от меня надо, если я и так отчисляю налоги?
Да, в этом есть правда, как минимум доля, и большая. Да, получаем все пенсии из налогов, но они тратятся не только на пенсии, налоги, в том числе и на пенсии. Я просто хотел и жду от людей больше какого-то понимания, какого-то внимания, чтобы они входили, старались, по крайней мере, по возможности, в наше положение. И кто чем мог, хотя бы не отворачивался, а помогал.
И уж тем более от тезки не ждешь такого отношения.
Ребята, да нет, это не имеет значения.
А можно я еще уточню, поскольку все-таки мы заговорили о налогах и о государстве. Леонид, могли бы вы пояснить на сегодня, в принципе, от государства, что удается получать? Потому что есть такая точка зрения, что государство у нас на многом экономит, и вообще у чиновников что-либо выбить сложно. Вот вы чем-то пользуетесь, что-то удается на практике получить? Ну, начали мы с пенсии, да, то есть, с одной стороны, получаете пенсию, с другой стороны, у нас есть различные средства для реабилитации, да, технические средства, что-то вы пытались получить?
Да, я получил, там, трость, тонометр, я должен получить собаку, жду проводника.
А как долго ждете собаку?
с прошлого года я стою на очереди.
Мы вот немного успели, да, за эфиром начать говорить. Оказывается, у нас вообще уникальная ситуация сложилась именно с собаками-поводырями, так ведь?
Проводниками,
да. Угу. То есть в чем там проблема? Что
уникальность в том, что на всю огромную страну, как нашу, самую большую и великую, всего один питомник в Купавне, где готовят таких собак.
И вы знаете, сколько в среднем составляет очередь, сколько приходится ждать человеку вот такую собаку?
Ну, по-разному там составляет. Никто отказывается даже от них, инвалиды. Ну, как правило, там 1.5-2 года, не меньше, как правило.
1.5-2 года? Да. 1.5-2 года ждать собаку?
Как правило.
С ума сойти.
Ну, бывает исключение, когда отказался, допустим, кто-то до тебя, и тебе могут ее просто передать, потому что ее не получил. Тот, кто должен был получить.
К разговору о собаках, поводырях и инвалидах вспоминается одна очень громкая история.
Да, с кражи собаки.
С кражи собаки. В этой истории вы на чьей стороне?
На стороне закона, потому что был суд, и суд вынес свое решение. Это была кража, поэтому у меня нет каких-то, я думаю, больше комментариев по этому поводу.
Продолжим читать комментарии к вашей публикации о том, как вы 3 года ищете работу. И в этот раз пишет Алла. Не очень поняла данного журналиста-инвалида. Если есть умение писать, пиши. Интернет есть, создавай блог, который будут читать. 3 знака восклицания. А с инвалидами на производстве... Я с инвалидами на производстве сталкивалась. Одни проблемы. И для работодателя, и для климата в коллективе. На швейном производстве неслышащим инвалидам действительно проще работать, чем слышащим швеям. Они не устают от постоянного грохота, слышащих наушники мало спасают. Но инвалиды постоянно, потому что привыкли, чего-то требуют в ультимативной форме и категорически отказываются считаться с мнением остальных.
Ну, это личное мнение Аллы. Это такой ее опыт, по всей видимости, был. Я не могу так говорить о всех инвалидах. Мы же тоже люди, в том числе, даже если инвалиды, тоже из плоти и крови, там, настроение. Поэтому это печальный опыт Аллы просто-напросто.
Самый частый аргумент. Понятное дело, что люди не всегда имеют в виду то, что говорят, и наоборот. Но самый частый, который вы слышали, повод отказать вам в работе, какой?
Как правило, бывают разные поводы. Мне даже говорили на полном серьезе, что меня не возьмут на радио, потому что у меня голос не как у Левитана. Вот если бы у меня был голос как у Левитана...
Вы сейчас шутите?
Абсолютно серьезно. На полном серьезе. Вот так вот мне тоже говорили.
Боюсь, что если бы по этому критерию отбирали радиоведущих, я бы в этой студии не сидел. Продолжим через 4 минуты.
Бедные люди.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет $1 миллиона, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Люди. На радио «Комсомольская правда».
Антон Арасланов в этой студии и Анна Добрюха, спецкородела здоровья «Комсомольской правды». Леониду Яшкову 33 года.
Почти.
Он инвалид первой группы по зрению, дипломированный журналист. Леонид на сайте «Комсомольской правды» kp.ru опубликовал колонку о том, как он уже 3 года пытается найти работу. Так или иначе, о проблемах инвалидов мы постоянно говорим в наших эфирах, поскольку поводов, к сожалению, очень часто не очень приятных, предостаточно к этим проблемам обращаться. Но сейчас на примере одной конкретной истории, одного конкретного человека, попробуем разобраться в том, что же происходит и как, собственно, с этим быть.
Ну и предыдущую часть программы мы закончили на разборе отклика Аллы, которая упомянула в том числе, что, например, такой вид работы, как швейное производство, для инвалидов по слуху как раз может оказаться более выигрышным, да, поскольку они не имеют вот той излишней шумовой нагрузки. И в принципе, ну, поскольку я представляю медицинский отдел, да, то и нейробиологи, и другие специалисты говорят, что когда человек лишается какого-либо из органов чувств, то другие органы у него тренируются, развиваются сильнее. Соответственно, в общем-то, такие люди получают даже какие-то преимущества, да, по сравнению, ну, с остальными.
Компенсаторика работает.
Да, и работает и компенсация, да. С другой стороны, тренировка идет усиленная. Леонид, вот вам удалось как-то почувствовать за прошедшее время, что какие-то, не знаю, органы слуха, может быть, или осязания, или обоняния, что-то у вас развивается лучше? может быть, дает вам преимущество даже в каком-то профессиональном плане?
Ну, как мы все знаем, что средний, статистики посредней, получает человек от зрения 90% информации, 9% от слуха, и все остальное там, что остается. Конечно, слух, это да. Просто в нашем обществе, у наших людей уже за эти годы, прошедшие десятилетия, сложились стереотипы, сложились об инвалидах. Что если, допустим, инвалид по зрению, то должен быть массажистом обязательно. А это вот не мое. Ну, не хочу я быть массажистом, потому что это не мое.
Понятно, но с другой стороны, если говорить о стереотипах, еще вот сейчас есть, тоже, пожалуй, уже сложился стереотип, что нельзя, в принципе, произносить слово «инвалид». Нас все время учат человек с ограниченными возможностями. Вот скажите, пожалуйста, вы, как, собственно, вот такой человек, вы как воспринимаете, вот когда вы слышите слово «инвалид», либо «человек с ограниченными возможностями», что для вас, не знаю, может быть, дискомфортно, что кажется вам более правильным, более корректным, вот вы лично как это ощущаете?
Для меня это не принципиально. Главное, чтобы «калека» не называли.
То есть слово «инвалид» не смущает вас никаким образом?
Ну, в переводе с английского это негодно, в какой-то степени в этом есть доля правды. Но нет, меня это уже не смущает.
Ну, в принципе, формулировка, в принципе, вы знаете, я почему говорю, вы тоже журналист, да, и вы хотите развивать именно журналистские какие-то навыки и именно такую профессию получить. Нам, журналистам, за каждым словом приходится следить. Поэтому, если в дальнейшем мы будем что-то писать, то нам очень важно понимать, и вам тоже, да, как журналисту, как корректно, правильно назвать, потому что сами видите, цепляются буквально к каждому слову. Вот правильнее все-таки хочу я уточнить, писать «люди с инвалидностью», «люди с ограниченными возможностями», «инвалиды» как лучше?
Поймите правильно, сколько людей, столько и мнений. Также среди инвалидов. Кого-то, может быть, это обидит. Для меня уже это не столь существенно. Для меня есть важнее вопрос, чем как меня будут называть.
Например, вопрос, как найти работу.
Как минимум.
Продолжим читать комментарии под вашей публикацией, где вы рассказываете, как 3 года не удается этого сделать.
Антон, поправлю вас. 3 года это минимум. Я еще работаю уже много лет. И до 3 лет был тоже. 3 года – это просто то, что я посчитал нужным написать об этом.
Человек, который подписался как гость, пишет: «При капитализме все орут про конкуренцию. И вдруг БЭМС? Инвалидам требуются равные возможности. Это как?»
Ну, у нас общество наше цивилизованное, поэтому говорят лозунгами, что все разные, все равные. Поэтому хотелось бы как-то себя проявить, доказать, что ты можешь, что ты не просто там только можешь лечиться и болеть. Хочется себя проявить.
Но вы же не всегда были лишены зрения.
Да, это правда. Было такое несчастье в моей жизни, как травма. И вот после этого я стал терять зрение.
Это было когда? Когда вам было сколько?
Это было, когда мне было почти 18 лет. Вторая моя травма.
То есть это была травма в сознательном возрасте?
Да, да.
Что произошло в тот момент, когда вы поняли, что вы видеть уже не сможете никогда?
Многие твои мечты, планы рушатся. Ты уже не сможешь, допустим, сесть за руль автомобиля, там, кататься на велосипеде, как раньше, играть в футбол с друзьями и так далее. Там есть свои, конечно, особенности. Это уже новая жизнь, к которой надо адаптироваться.
Но сейчас вы сидите перед нами, у вас вышла заметка на сайте Комсомолки. В этой заметке вы пишете, что нет никаких претензий к государству, и вы сидите перед нами в футболке с изображением Владимира Путина, между прочим. Вполне себе в толстовке. Прошу прощения, здесь, Аня, права, надо следить за каждым словом. И вполне себе уверенный молодой человек, у которого есть, ну, там, да, вот на данный момент сложности с поиском работы. Что помогло, что дало силы?
Ну, не такой уж молодой. По поводу президента я поддерживаю его внешнюю политику. Таким президентом можно, я считаю, гордиться. Сам ходит, не пьет, не курит. Играет в хоккей в своем возрасте. В отличном физическом состоянии находится. По поводу государства и претензий. Я писал, что у меня нет особых претензий. Свою функцию, так или иначе, из тех же новых платить пенсию, как минимум. У меня больше претензий к конкретным людям, которые, хотя имея зрение, все чувства, все возможности физические, часто не видят, не слышат, скорее не хотят видеть и слышать.
Игнорируют или конкретно посылают?
По-разному бывает. Как правило, просто не отвечают на вопросы и все. Или голову морочат.
Но обещают, вы сейчас говорите про чиновников, правильно я понимаю? Или вообще?
Да нет, к сожалению, я говорю больше про коллег наших с вами, Антон и Анна. Это те же там журналисты, главные там редакторы.
Работодатели. Ну да. Обобщим, это работодатели. Да. В чиновничьей среде вы такого отношения к себе не чувствуете? Никаких проблем нет? Все обязательства?
Антон, дело в том, что чиновники – это те же люди. Это наши с вами граждане. Это тоже разные люди. Поэтому раз на раз не приходится.
Ну, например?
Ну, бывают чиновники, которые там с интересом. А бывают те, кто приходится доказывать, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь.
Леонид, ну вот насколько я понимаю, просто приходится периодически с этим сталкиваться. По крайней мере, пару лет назад стояла эта проблема, что люди имеют какие-то действительно серьезные повреждения здоровья, но их заставляют проходить переосвидетельствование. Там каждый год, или раз в пару лет, да. Понятно, что у человека вряд ли вырастет нога, если у него нет ноги, но тем не менее заставляли. Вот у вас эта ситуация как решилась? Вам приходится проходить переосвидетельствование или все-таки это решилось уже как-то бессрочно, может быть?
Да, уже это уже в моей жизни прошло. Я получил бессрочную в 2014 году. Бессрочную пенсию, да, или как это сказать, я же не знаю.
Ну, видимо, бессрочную группу вам
да,
дали, да?
Да, бессрочно
то
получил
есть,
группу.
То есть с этим
да.
проблем нет, и на сегодня закон в этой части работает, слава богу, адекватно.
Получается. В моем случае конкретном, то да.
А вы как-то вообще поддерживаете отношения, общаетесь вот с людьми?
Конечно, я общаюсь с такими же, как я сам, у меня много знакомых. И, кстати, никто, к сожалению, из них не работает. Дело в том, что даже не дают шанс, как правило. Не то, что с первой группы, со второй не берут на работу. Хотя даже имеешь возможность работать и желание.
То есть вы
даже
становитесь...
на домную работу и то не берут.
Но вы имеете в виду работу по специальности, да? Потому что у меня так есть подозрение, что, например, если вы придете в службу занятости, вам скажут, ну вот, допустим, собирать какие-нибудь устройства, там, да, что-нибудь такое. Или даже такого не предлагают.
Вы знаете, я приходил в центр занятости населения. Там тоже пришлось убеждать, что я имею право стоять в этом центре. Там предлагали работу разную, связанную со СМИ. Но, к сожалению, по разным параметрам, то у меня нет стажа, который там должен быть не меньше 3 лет, как правило, то по разным параметрам меня не брали.
Ну, какую работу, например, предлагали? Ну, вот конкретные должности назовите.
Ну, там были разные должности. Там были, как правило, корреспонденты в каких-то изданиях.
И везде именно спотыкались о том, что нет опыта?
Не то, что им опыт, им нужен был повод, как правило, я так считаю. Вот они находили этот то ли стаж, то ли какими-то еще причинами.
Калининградка пишет на сайте «Комсомольской правды» под вашей колонкой о том, собственно, как вы эту работу ищете. Задолбало воспевание инвалидов. Задолбало их романтизация и поэтизация. Получается, любой дебил, научившийся в 20 лет, научился ложкой в рот попадать, априори лучше меня. Еще бы. Я легко получил образование, а он мучился, он трудился. Я не уступлю свое рабочее место на том основании, что человеку с неполным комплектом конечностей тоже хочется кушать и размножаться. Как вы понимаете, я сознательно читаю самые разные комментарии, потому что в том числе есть и такие, ну, прямо откровенно, скажем, людоедские. Вот такое отношение, экстремальное, я бы даже сказал, экстремистское отношение, оно, слава богу, только в интернете остается? Или вы с ним встречаетесь? В том числе и вашей обычной жизни.
Нет, Антон, к сожалению, в нашей жизни наше общество очень состоит из разных людей. Хорошо, что она просто пока пишет, а не ломает детям руки, как слепому мальчику 7-летнему. Да, конечно, бывают косые взгляды, все бывает. Бывает непонимание, недопонимание мое и этих людей. Бывает по-разному, но мне, допустим, так просто руку не сломаешь. С моим ростом и весом.
И то, слава богу. Продолжим через 4 минуты.
Бедные люди.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Бедные люди на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Антон Арасланов, Анна Добрюха, спецкор отдела здоровья «Комсомольской правды» и наш сегодняшний гость Леонид Яшков зовут этого человека. Он инвалид первой группы по зрению, дипломированный журналист, написавший для сайта «Комсомольской правды» колонку о том, как уже много лет он пытается найти работу по специальности. Так вот в этом максимально приближенном рассмотрении конкретной истории конкретного человека мы пытаемся понять и разобраться, и вникнуть в проблемы инвалидов в нашей стране. Но помимо каких-то проблем, понятное дело, что есть и позитивный опыт, и вы об этом пишете в своей колонке. И в частности вы пишете о том, что в Сочи более или менее создано условия для доступности максимальной этой среды для инвалидов. Расскажите об этом. Как вообще вы в Сочи попали и что вас там вот в этом смысле вдохновило, удивило?
Ну, это была одна из моих мечт — попасть в Сочи. Я там был после Паралимпийских игр как раз. Это был уже май месяц. Там, да, там позитивный опыт, хотя и, как я пишу, там и свои проблемы. Одна из них — транспорт, в том числе и в Сочи. Вот все те, кто там пишет так, попробуйте сами, закрыв глаза, попасть в автобус или в маршрутку, не видя номер этого автобуса и маршрутки. Вот одна из проблем инвалидов. Одна из многих.
Что вас удивило в позитивном смысле?
Ну, там новые объекты практически все. И поэтому, конечно, там все сделано с умом, как правило. Хотя, опять, с тем же транспортом там есть свои проблемы. Потому что во время Паралимпиады это была техническая возможность у людей в Сочи попадать в автобус. Они знали, когда автобус подъезжает. Ну, как у нас в стране обычно бывает часто. Закончились игры, вместе с ним закончилась эта программа техническая.
И тем не менее, мне хочется какой-то конкретики, да? Вот вы приезжаете в Сочи, элементарно добраться из аэропорта, разместиться в гостинице. Вот в бытовом смысле там насколько, ну, сравнивая, например, с Москвой, где, собственно, вы живете.
Может быть, там звуковое сопровождение есть, может быть, как-то светофоры, объявлялись номера.
Да, конечно, конечно. Ну, это уже звуковое сопровождение и в Москве уже много лет. Кстати, тоже...
Далеко не везде.
Но
далеко не везде.
Далеко не везде, потому что очень есть и старая инфраструктура есть. Об этом никто не думал десятилетиями. В той же Европе все это было сделано много лет назад. А у нас это только начинается. И в Москве 5-6 лет последних, да, этим плотно занялись. Я и сам пользуюсь теми же лифтами в метро. Но эти лифты только есть на новых станциях метрополитена.
Острый недостаток ежедневный, да, вот в обыденности ежедневной, вы чувствуете в чем конкретно? Вот что конкретно и вам хотелось бы, чтобы в городе изменилось, чтобы вам просто было комфортнее?
Ну вот, Антон, я прошу вас. Сколько вы знаете, допустим, денежных купюр, на которых есть шрифт Брайля?
Не знаю.
Вот и я об этом. Я тоже таких немного знаю. Те же, допустим, продукты питания. Я вот не понимаю, когда я езжу в автобусах, общественном транспорте, в чем проблема покрасить поручни ярко-желтой краской? Для таких людей это важно, как я. Для обычного человека он даже не заметит. Ему все равно там черной краской покрашены или зеленой. Если не могут так, ну, может быть, надо регламентировать.
Ярко-желтый, потому что именно этот цвет, да, вы хорошо, лучше других различаете.
Да. А как часто бывает, и любой другой, там, черный, серебристый. Поэтому это, конечно, мелочь, но неприятно.
Ну вот я хочу продолжить.
Я хочу вот здесь акцент небольшой сделать. Многие из тех, кто оставляли комментарии на сайте, и вообще в смысле разговоров там про проблемы инвалидов, многие уверены, что запрос в первую очередь на деньги там, и так далее, какая-то поддержка, вещи, о которых говорит Леонид, они максимально простые.
Да,
покрасить сам поручень в ярко-желтый цвет. Я хочу, чтобы на этом акцент был сделан.
Хотя
максимально
я подозреваю,
простые,
что это может также обернуться в тендеры, конкурсы, немалые деньги.
Но мы умеем
это. То есть конвейер, да, допустим, автобусы бы сходили уже сразу покрашенными поручнями, как минимум. Те же турникеты в метрополитене. брайлевским шрифтом, чтобы они были, и так далее, так далее, так далее. Да, вот сейчас планируют, допустим, социальные карты москвича. Я вот знаю, проблема для пожилых людей, особенно незрячих, была в том, чтобы снять пенсию со своих банковских карточек. Это было сделать очень сложно. Одна из проблем.
Леонид, ну поскольку вы не раз вспоминаете, что для вас вот такой главной задачей, целью является получение работы, вот скажите, именно для того, чтобы таким людям, как вы, вам лично найти работу, вот для этого чего, на ваш взгляд, не хватает? Просто я могу предположить, может быть, я не знаю, надо усилить ответственность тех работодателей, которые, прикрываясь какими-то там отмашками, ну, прикрываясь, вернее, несущественными аргументами, пытаются отказать. Вот чего не хватает для того, чтобы именно трудоустроиться?
Вы знаете, наши уже депутаты так усилили. Как часто бывает, наши страны хотели как лучше, получилось как всегда. Одна из причин, почему не хотят оформлять инвалидов на работу официально, потому что, как потом говорят, одна из версий, фиг уволишь потом вас, после когда оформишь официально. Поэтому надо как-то это наоборот упростить. А как я считаю, просто не хватает людям, здоровым людям, какого-то сочувствия, чтобы они опомнились, подумали о том, что не только рождаются инвалидами, но и становятся. Любая автоавария, любой там кирпич на голову или там сосулька зимой, или как было в Петербурге, балкон на голову женщины, и не зная, чем это все может обернуться для человека. Коляской или чем-то еще. Я скажу, что нам в каком-то смысле проще, чем колясочникам передвигаться по городу. Ну и не только по городу, конечно.
Про Питер это просто нашим радиослушателям поясню. Действительно, была совсем недавно такая история, когда часть ограждения балконного, общего балкона с 9 или с 8 этажа упала и упала прямо на женщину, которая с коляской в этот момент шла около. И большая вероятность того, что женщина останется инвалидом. Слава богу, с ребенком все хорошо. Слава богу, с ребенком
как бы выжил.
Все хорошо. Да, 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 да. Здесь никаких проблем нет. Еще один комментарий к вашей заметке, который мне хочется, на который мне хочется, чтобы вы ответили. Это комментарий такой. Республика Татарстан. Инесса пишет. Я инвалид по слуху. Не слышу совсем. Только с мощным аппаратиком. И вот что хочу сказать. Надо быть сильным, не бояться, бороться, не обращать внимания на мелочи. Я вышла замуж за прекрасного человека, здорового человека, родила 3 детей, после 7 лет ухода за детьми нашла работу в федеральной структуре. И знаете, я нашла эту работу на сайте занятости, где отдельно вакансии для инвалидов. И очень благодарна всем и правительству, и всем. Всем и правительству, и всем. Об этом пишет Инесса.
Из Татарстана. Я поздравляю Инессу, я рад за нее. Ну, осталось мне немного, 4 года еще подождать, и как раз будет 7 лет. Может быть, тогда я найду работу.
Вы говорите о том, что много людей и знакомых у вас, да, с теми же самыми, собственно, сложностями, которые у вас есть. Они все находятся в Москве или в разных регионах? Почему я сделал акцент на том, что это Республика Татарстан? Ну, очевидно совершенно, что от региона это в том числе зависит.
Да, мои знакомые, как правило, все в Москве и области.
И в Москве получается хуже, чем в Татарстане с этим.
Сложно сравнивать, я не знаю статистики.
А как вы с ними общаетесь?
Вот по-разному.
Это телефонные звонки в основном?
Да, есть специальная программа для инвалидов по зрению, компьютерная, называется JAWS for Windows. На слух эта программа.
Которая голосом,
да,
управляется, да.
Она не управляется, просто проговаривается слух, и так вот. Этому специально учат на курсах, и не только.
Эта программа, она, это российская какая-то разработка?
Нет, это американская программа, наши просто перевели, и все.
И в этом смысле никаких вот новых технологий, разработок у нас в России нет, которые бы облегчали жизнь? Вам ничего об этом не известно?
Ну, пока только слухи.
Какие?
Ну, вот говорят, что там в военном промышленном комплексе там разрабатываются какие-то технологии, связанные с этими вопросами и так далее.
А вот что, собственно, так далее, вы узнаете после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты. Мы разбираемся сегодня в истории Леонида Яшкова, инвалида первой группы по зрению, дипломированного журналиста, который не может много лет уже найти работу. Не переключайтесь.
Бедные люди.
–
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. Бедные люди. На радио «Комсомольская правда».
Антон Арасланов в студии и Анна Добрюха, специальный корреспондент отдела здоровья «Комсомольской правды». Наш сегодняшний гость – это Леонид Яшков, инвалид первой группы по зрению, дипломированный журналист. На сайте «Комсомольской правды» вышла его колонка, была опубликована о том, как уже много лет Леонид не может найти работу. Разбираемся в том, почему.
Ну вот в одном из откликов, которые ты зачитал, Антона, один из таких вот действительно позитивных, обнадеживающих, шла речь о том, что женщина, инвалид по слуху в Татарстане, да, по-моему, смогла трудоустроиться, и, а вот у Леонида, и он сам, и его знакомые здесь, в Москве, найти работу никак не могут. Вы знаете, просто мне сразу вспоминается, здесь, в «Комсомольской правде», мы проводили круглый стол, относительно недавно посвященный как раз безработице, трудоустройству и занятости. Угу. И там шла речь о том, что вот сейчас есть такая очень сильная диспропорция. В одних регионах у нас большое количество безработных, а в других регионах предлагается больше вакансий и меньше людей, которые на них претендуют. Поэтому у нас специально правительство разработало программу трудовой миграции, да, и, ну, собственно, там мы говорили о том, что вот мы призываем людей, соответствующие ведомства, вернее, не мы, да, а ведомства соответствующие рассказывали, предлагаются различные льготы, какие-то, какая-то поддержка для переселения там, где действительно есть вариант работы. Леонид, скажите, вот вы как-то вообще себе представляете, допускаете такую возможность, если вам предложат работу в другом регионе? Смогли бы вы на это пойти и трудоустроиться, если это будет вот такой вариант?
Почему нет? Главное, чтобы оно поступило предложение, а там я подумаю об этом. Но пока говорить не о чем, такого предложения нет.
А скажите, вот вы сказали, что через центры занятости. Но опять же, я отмечу, что по нынешним законам у нас центры занятости, они действуют вот каждый в своем регионе, да? Соответственно, если, например, есть работа журналиста в том же Татарстане, вы здесь в Москве об этом вряд ли узнаете. Да. Если бы, ну, если только не рассматривать какой-то федеральный ресурс. Вот тот же интернет у нас, как известно, действует на все регионы. Вы не пытались через какие-то сайты общефедеральные в интернете искать? Были попытки?
Попытки были, но они, к сожалению, тоже не увенчались успехом.
То есть вы резюме засылали или что делали?
И в том числе, в том числе. Дело в том, что раньше я вот был убежден, был уверен просто-напросто, что я рано или поздно найду работу. Но со временем, годы шли, с годами, осталась только одна надежда найти эту работу. Обидно, конечно, что в нашей стране великой, которая решает мировые проблемы, не может помочь несчастному инвалиду найти работу, к сожалению.
Ну, понятное дело, что... Большое количество людей у нас, опять же, в стране эту самую работу, да и вообще любые вопросы решают, и касательно здоровья, и там устроить ребенка в вуз, в школу, в садик, через свата, брата, племянника брата, по связям и так далее, и так далее, и так далее. То есть у каждого, я не знаю, в телефоне забит номер телефона врача, с которым, ну и так далее. У вас такой возможности не было?
Нет. Такой возможности нет.
То есть никто из друзей и родственников ничего вам предложить не мог?
Вот именно в этой отрасли нет, к сожалению.
Мы про журналистику.
Да, в СМИ нет никого.
Но смотрите, буквально недавно, да, и, собственно, все федеральные СМИ об этом написали, о том, что, значит, столовую через очень талантливый блог раскрутили, там, магазин какой-то раскрутили и так далее, и так далее. А все, казалось бы, начиналось с каких-то заметок в интернете.
Может быть. Все может быть. Может, не поможет ваша программа и ваше радио КП. В том смысле, что поможет кто-нибудь услышит из московских главредов, газет, радиостанции. Я не прошу, я готов на любые варианты рассмотреть. На домные работы, пусть даже она будет работа временная, на полгода там, или меньше. Мне нужен шанс, чтобы я себя смог проявить, показать, чего я стою.
Чем интернет не шанс?
Ну, это, ну, не... да, это, конечно, тоже шанс в какой-то степени. Но я хотел бы более надежный, серьезный
средств массовой информации работать. Но это же начало. Ну, то есть...
У меня начало было, я вам до этого, наверное, забыли, говорил, что я уже работал в газете, когда жил в Казахстане. У меня был опыт, пусть небольшой, меньше года, но я работал в газете.
А почему из Казахстана уехали?
По разным соображениям. Просто я считаю, что мне проще говорить и думать на русском языке. На это были причины.
Кроме этой были причины?
Не знаю, меня как-то тянуло в Россию.
А как тогда в Казахстане?
Я и закончил, кстати, здесь вуз. Я с малых лет... Я-то родился в советском Казахстане. Меня же никто не спрашивал, когда страну разваливал. Mm-hmm. Поэтому, когда была возможность, мы это сделали, мы переехали с семьей. Mm-hmm. Появилась возможность.
И понятно. Вы говорите, что больше всего вас тянет именно журналистику. А какого рода это журналистика? Это научная, медицинская, спортивная, политическая? Вы, то есть, знаете, вы как-то определились для себя?
Меня интересуют многие темы, в том числе и политика, и экономика. Как ни странно, даже космос, космонавтика, авиация, ВПК. Я, например, считаю это интервью президента России, если получится когда-нибудь. Поэтому меня много чего интересует. Разные темы. Угу. Да, я бы хотел брать интервью, конечно. Быть на вашем месте и спрашивать.
Дай бог.
Дай бог.
Дай бог, чтобы так оно и было, безусловно. Безусловно, чтобы так оно и было. Смотрите, еще один комментарий. Вот такого толка. Вы сейчас сами сказали о том, что родились
в советском Казахстане.
Да. Один из комментариев как раз на эту тему на сайте под вашей публикацией о том, как вы работу искали, есть. Комментарий такой. Надо было бы как раньше. Вот раньше, в благословенные советские времена, инвалидам была благодать. Работы завались. Все фабрики и заводы были государственными, инвалид легко мог найти себе работу. На нынешней, ныне покойной обувной фабрике инвалиды клепали коробки для обуви, делали прочую несложную работу. Найти работу инвалиду было просто, было бы желание. Вам 33 года. По большому счету, застать вот и, то есть, вкусить прелести советской этой системы вам не удалось.
Только пустые полки.
Достались только пустые полки. Но тем не менее, как человек, интересующийся, наверняка вы читали, узнавали и так далее, от родных, мамы.
Да, я сам помню, да.
Действительно,
что-то помню.
Вот ваше, так сказать, впечатление, ну, больше, наверное, эмоциональное, там, да, тогда было проще или сейчас проще?
Для кого как? Кто смог себе найти в новой жизни? Ну, что есть, то есть. Уже об этом, по-моему, бесполезно говорить. В том смысле, что уже ничего не изменить в любом случае. И ничего не вернуть.
Понятно. Казалось бы, совершенно в другую сторону, но тем не менее. «Голос дети» – проект вам знаком на Первом канале?
Да, я слышал об этом проекте.
Вы знаете, что там выиграл мальчик-инвалид? Вот этот сезон.
Да, да.
Что естественно, в том числе очень неоднозначную реакцию в интернете вызвало, разные комментарии и отклики были, большинство, безусловно, умилительных абсолютно. Вот ваше мнение, подобные проекты, подобная популяризация нормального, толерантного отношения к людям с особенностями, насколько она важна и присутствует ли она вообще у нас в стране?
Ну, раз есть такие проекты, значит, присутствуют. Я думаю, конечно, что есть такие проекты, это неплохо. Я считаю, что не стоит делать акцент на том, что человек инвалид. Важнее, какой он человек, что он себе представляет. Хотел бы он работать или нет, это тоже имеет значение.
Предположим, от вас и только от вас зависит, что государство бы сделало с точки зрения вот популяризации этого толерантного отношения к людям с особенностями, да? Вы много просто за время нашей беседы говорили о том, что главное не это, а главное отношение, чтобы нормально относились. Вот что бы вы в первую очередь сделали?
Антон, сложно вопрос задаете. По-моему, важнее не слова, а дела. Поступки важнее. Пусть каждый живет по своей совести. Как ему верить совесть?
Поэтому я и задал вопрос. Не что бы вы сказали в первую очередь, а что вы в первую очередь сделали?
Менталитет просто так не поменяешь. Наше общество сложилось не сегодня. Это складывалось и складывается до сих пор. Десятки лет. Такое отношение к инвалидам уже не первый день. Поэтому...
Но с чего бы
хорошо, что хотя бы об этом начали? Говорят.
С чего бы вы начали?
Ребят, если не возражаете, я, может быть, как-то в какой-то степени подскажу, или наоборот, вы опровергнете, скажете, что это неправильно. Но сейчас есть еще одно такое направление, когда, вот, Леонид, вы не раз говорили, что вот человек почувствовал бы себя в моей шкуре, понял бы, как мы себя ощущаем и так далее. Сейчас появились такие проекты, которые вот называются, буквально, что называется, «Почувствуй себя в шкуре». Например, чтобы почувствовать себя, как ощущают люди в пожилом возрасте, да, специально надевают устройство, когда человеку тяжело ходить, да, то есть он понимает, какие ощущения. Появляются, например, такие, ну, не знаю, кафе или что-то, которое называется «В темноте». Да, да, где человек попадает сфера. Полностью в темноту и предлагается ощутить, что как так, раз ощущают люди,
есть,
потерявшие зрение.
Сейчас
да, как
есть
раз я про
слепые
это
экскурсии по Москве.
Да, вот
есть,
это
когда
ход,
закрывают
да.
глаза.
Вот что называется, людям
и
дают
не только
понять.
В Москве, в Петербурге такие.
В Петербурге есть такие.
Вот такие проекты, на ваш взгляд, они реально помогают людям понять и прочувствовать?
Я бы, по крайней мере, этого очень хотел. Чтобы люди как-то столкнулись хотя бы на несколько минут с этим. И подумали, как это, и какое счастье, то, что, слава богу, они все здоровы. Что здоровья не купишь ни на какие деньги, это точно.
А нам хочется надеяться, что вы эту работу найдете.
Благодарю вас, Антон.
И все будет хорошо.
Благодарю.
Спасибо вам за этот откровенный разговор.
Спасибо вам.
Антон
спасибо.
Росланов, Анна Добрюха и Леонид Ишков.
Бедные люди. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся.
Он вернулся.
Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.